Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня Владимир Харлов, основатель, генеральный директор фонда «Еда Днесь». Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады, что вы сегодня к нам пришли, потому что вы занимаетесь уже не первый год помощью нуждающимся людям, вот именно бездомным, причем кормите их, и кормите, можно сказать, как волонтер, и волонтерское такое движение у вас развивается от года в год очень хорошими темпами. У вас не только теперь помощь бездомным, у вас много других направлений, не только в Москве. А вообще, вы, я так понимаю, ну, можно сказать, предприниматель, да, у вас собственный бизнес, да, и своя деятельность, и тем не менее вы кормите бездомным. Давайте как-то раскроем тайну, как предприниматели становятся теми, кто кормит бездомных. Как вы шли к этому пути?
Я шел к этому пути с самого детства. Наверное, конечно же, основополагающее здесь было воспитание мамы. Я видел, как мы не из богатой семьи, и, глядя на мамины поступки, хотелось тоже быть человеком добрым.
А мама занималась благотворительностью?
У нас двери никогда не закрывались. Приходили за солью, за крупами.
Это в Москве?
Нет, это в городе Старомосковье, из Белгородской области.
Да-да, в Москве конечно. Такого не бывает.
Поселке Хожулково, Северной Донецкой области примерно то же самое происходило. Я поэтому так думаю, может быть, где-то в Москве был уголок.
Уголок, да.
Не в Москве.
Не надейся.
Да, и вот один из таких примеров очень ярких. Я помню, к нам пришла мамин подруга, двое детей. Ну, я-то понимаю, какая у нас ситуация семейная была. Она говорит: «Света, мне нужны деньги». Вот. Она говорит: «Слушай, у меня денег нету, но я могу тебе отдать ковер». Вот. И, честно говоря, как бы это один из таких примеров. Мама сняла ковер со стены, да, красивый ковер такой был.
Но он не толстый. Я помню, такая традиция была на стены вешать.
Да, ковры, да, не толстый такой был, но он такой прям очень-очень красивый. И она говорит: «Слушай, если тебе будет возможность, то я тогда отдашь. Не будет, ну вот тебе, пожалуйста, как
бы забирай». Себе.
Да, и мне, конечно, это очень откликнулось. И в возрасте 12 лет, где-то около того, я вот, да, часто приходится рассказывать, я вспоминаю, когда это вот 12 лет где-то было, 13, вот так вот. Я мечтал, чтобы в своем городе, городе Старомосколе, я начал кормление нуждающихся людей. Тогда я еще не знал такую формулировку «нуждающиеся люди». Просто вот там должны были приходить люди. У нас две столовые есть в новой части города и в старой. Во вторник это в новой части города должны были кормить. И четверг – это старая часть города. И как-то все вот у меня так в голове структурно стало, там должны быть какие-то лавочки, почему-то батюшка должен быть с кадилом. Как-то я тогда не воцерковленный был вовсе, да, но вот такая была идея у меня. И вы знаете, она реализовалась спустя вот, если, да, сейчас 25 лет, сейчас мы только приехали в город Старооскол, и с этого года мы кормим нуждающихся людей, то есть начинаем вот ту деятельность, да, о которой я мечтал 25 лет назад. Но кормлением нуждающихся людей я уже занимаюсь 10 лет. Вот, и сейчас параллельно также в Старомосколе у нас новая ветка проекта «Забота Днесь». Это помощь хосписам.
Об этом еще поговорим.
Подожди, я знаешь, что хотел спросить?
Да.
Прости, я просто вспоминаю свою сестру младшую, когда к нам приходила какая-нибудь соседка там зачем-нибудь, там, не знаю. «Лен, у тебя есть крем для обуви?» Мама выдавала баночку, а Катя моя говорила, ну, она была маленькая, была там 5 лет, там даже меньше, может, она говорила: «Мама, а вот это то, что ты отдала тете Наде, у нас такое еще есть?» «Есть, Катюшенька, есть, успокойся». «А у нас этого еще много?» «Да много-много, Катюшенька». Понимаешь? А вот ты когда увидел, что ковер-то мама сняла со стены и отдала, вот, то есть у тебя это сразу вызвало восхищение, да? Ты понял, что это
очень,
акт.
Это герой.
То есть жаба не душила,
да,
вообще.
Это не то, что... Знаете, это один же из таких моментов. Вот там тоже мама поругала с соседями. Из-за чего? Из-за того, что у нас поселился бездомный прямо в подъезде. У нас малосемейки были, это 9 этажей, 9 квартир на одном этаже. И он поселился, выкрутил лампочку, и вот возле нашей двери жил. И там все там начали ополчаться против него, а мама его кормила. То есть вот она там яичницу ему приготовила с утра, потом дала ему денег, чтобы он уехал. То есть он сказал, что вот у меня нет денег уехать, она дала денег, я знаю, из каких она давала деньги. Да, и...
Из семейного, да, сбережения.
И у нас телефона не было тогда, как бы это не сбережения были, это такие как бы...
Отложены на телефон?
Нет, не на телефон, как, просто вот мы жили, да, и вот это были деньги на то, чтобы нам дотянуть до следующей зарплаты маминой. Он сказал, я верну деньги, она говорит, слушай, ты только уезжай, не надо ничего возвращать, я тебя прошу, тут видишь, какая ситуация. И у нас телефона не было, она дала номер телефона соседки, как раз вот те, которые возмущались. Вы знаете, он через 3 дня позвонил, тогда не было карточек, он сделал перевод, чтобы...
Вернул деньги. Вот это да.
Один из таких тоже...
Наверное, это такое тоже для этих соседей тоже какое-то уверение в том, что, наверное, они не совсем были правы в своем таком нежелании помогать.
Там с соседями с этим много было, конечно, таких моментов. А по поводу вот сестры, то, что вы рассказали, мне дочка 5 лет. Папа, ты куда? Я говорю, я иду кормить нуждающихся людей. А она идет на кухню, берет кусок хлеба и говорит, папа, передай это, пожалуйста, от меня. И скажи, что у Ксюшеньки больше ничего нету. Вот это, конечно...
Трогательно очень, да.
Невероятно, Василий, даже вот представить нельзя, как я взял, ну, хотел отдать ей назад, но в конечном итоге я пришел, отдал человеку, говорю, это от моей дочки. Она сказала, что у нее больше ничего нет.
А сколько ей?
5 лет. Ну, сейчас 6, я в этом, в 5 лет в возрасте вот она так сделала.
То, что вы начали помогать, вот, и начала осуществляться эта мечта, это стало, да, следствием того, что вы вот церковились, да?
Василий, это как-то, знаете, параллельно шло? Вот если я рассказывал, что это была мечта, у меня две такие были такие мечты. Одна, как я потом уже, когда воцерковился, понял, что это солнце да не зайдет в гневе вашем. У нас были такие, как бы, ну,
правила.
Там, в нашем районе, то есть вот наша компания и компания соперников, так скажем. И мы постоянно как-то враждовали, не находили общего языка, ну, что-то там. И я ложился спать и всегда с желанием примириться с ними. И вот я две такие яркие, хорошие мечты, конечно, помимо всех мечт, которые были так неосознанно, да. И я вот примирялся с ними, здоровался, и появлялась внутренняя радость. То есть и мне это до того нравилось, что я каждый там раз проделывал это внутри себя до тех пор, пока не придет вот это вот восторг, радость. Когда я примирялся с соперниками, это, конечно, к тому, что как этот процесс прошел. И вот эта вот мысль по кормлению нуждающихся людей. И однажды, там, в 2014 году я ехал в метро, ко мне подошел человек, я тогда вот только путь воцерковления начался, верующий я был всегда. То есть я когда в 94-м, 93-м году был мультик такой «Летающий дом», если помните.
Нет, я не помню.
Вот «Летающий дом», там по Библии, он по Первому каналу показывали, я увидел в возрасте там 5, наверное, 6-5, наверное, лет, как когда Господа нашего Иисуса Христа вели на Голгофу, и он нес крест.
В мультике?
В мультике, да.
На Первом канале.
На Первом канале. Первом канале.
А ты говоришь
93
или 92-й.
А я только хотела сказать, а вот хают телевизор, да, что мы испортили поколение, но и не все, не все, не всех испортили.
И вот этот фрагмент запал в сердце настолько, что я ночью не мог спать, ему никто не мог помочь, вот он шел там, да, я взвалил на себя одеяло и делал вид, что я вот помогаю Господу, несу этот крест в слезах. Это, конечно, такой, наверное, какой-то сокровенный такой момент, да, который след в сердце оставил. Конечно, потом пошла жизнь и пошла на бурный, да, там, как мне сказали, что в церковь, если не ходить там какой-то период времени, то можно повредиться, стать одержимым. Я каждый раз, когда там долгое время не приходил, такой раз зайду, так, все нормально.
Не разразилось.
Да, так проходил. А в 2014 году Так как я начал только свой путь предпринимателя, открыл компанию. В этой компании был только генеральный директор, и все, то бишь я. Да, и тогда я занимался продажами. Сейчас я занимаюсь производством металлоконструкции. Вот, и был первый объект возле Троицы Сергея Лавры, там 83-й километр по Ярославскому шоссе. Я там работал с РЖД, дочкой их. И первый объект приехал, не получалось сдать плиты. Я вот приехал, начал там добиваться, пытаться как-то договориться, но сказали, что договориться нельзя, что плиты нужно как бы проверку провести. Там приехала целая делегация с завода, вскрыли мы эту плиту, показали, что арматура в хорошем состоянии, и все, как бы все пошло. А это было 4 декабря, введение Пресвятой Богородицы во храм. Я думаю, так, Троица Сергия Лавры. Я вот на 70-летие как раз был в снабжении, работал тогда еще не на себя. И платформу мы это делали. Я думаю, как раз посмотрю, что такое лавра, что такое преподобное. То есть я в храм ходил, исповедовался, причащался там, но все, даже вот первый путь мой отцы, вот батюшка Николай Дубинин, если знаете, я с армии пришел, а он батюшка, и я к нему, в параллельных классах учились с ним, с батюшкой, я приходил к нему на исповедь, и, конечно, он такую работу проделал со мной разговор, мы после службы ехали, он мне домой вез, мы общались, и он говорит: Володя, тебе нужно объединять людей. Давай ты будешь так делать. Я думаю, батюшка, про себя там, ну какие люди, где я? Вот. И батюшка Николай Бабкин, вот, он мне дал первую епитимию. Он тоже с нашего же города, с Белгородской области, города Раскола, и он в Незнамовском храме служил. И я говорю: батюшка, вот на исповедь, я не могу среду, пятницу держать. Он говорит: благословляю тебе еще и понедельник держать. Вот я ему тут...
Строгий.
Да-да, два года назад, ему три года назад, говорю: батюшка, вот так и так. Он говорит: какой суровый был. И вот, и этот путь прошел... Я приехал в Троицу Сергию Лавру, и такое чувство благодарности было, то, что вот все так решилось, и я поблагодарил Бога. Я подошел к преподобному Сергию Краке. Я еще вообще не понимал, как... Ну, святой, святой, все прикладываются. И прямо передо мной закрывает окошко.
То есть, к мощам.
Да, я думаю, как это вот... Я подошел, передо мной закрыли окошко. Но мне не было сил даже что-то сказать. Я приложился и отошел. В этот момент произошло чудо. Знаете, я вот рад поделиться сейчас именно на радио Веры, потому что слушают нас люди верующие.
Делатели на радио «Вера».
И это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
Василий Рулинский. Мы сегодня говорим с Владимиром Харловым, основателем фонда «Еда дней». Владимир, я так понимаю, что это одно из самых важных событий в вашей жизни. Давайте вот прямо, может быть, поподробнее вы расскажете, да, вот вы приложились к раке преподобного, отошли и прям сразу что-то почувствовали, да?
Да, Василий. Я почувствовал Бога в своем сердце, встречу с Богом. А я же не понимал, что такое есть встреча, почему она происходит, что это. И та благодать, которая сейчас Господь по милости своей дает, да, и стяжать ее дает. У меня пошли слезы градом, и я думаю: так что это? Что это? Что это такое прекрасное, теплое такое? И три осознания, то есть это было чудо, настоящее чудо, изменение человека, изменение, так не изменение даже, а вот то, для чего стоит жить, да, встреча. И три осознания, первое осознание, одно из тех, что деньги – это всего лишь средство. Почему так? Потому что для меня было очень важно заработать денег, приехать в свой город, помочь моей маме. И то есть это был как идол. То есть это не было как цель. Вот как цель, да, правильно, спасибо, Татьяна, да, вот как цель. Это не было такого, как, ну, как кислород. Мы же о нем не думаем, мы же просто дышим, да, и вот и все. Также и Господь дает по надобности, да, дел. Деньги – это средство, да. А второе сознание, оно всегда во мне было, да, это то, что нужно как можно больше делать добрых дел. То есть я всегда делал добрые дела, постоянно с друзьями что-то там делали. Но тут прям такое ярко выраженное чувство. И третье, самое важное, заключалось само в том, что нету врагов, их не существует. Есть люди, те, которые не чувствуют того, что я почувствовал на тот момент и чувствую сейчас в своем сердце. Ту любовь, а те люди, они в сердце чувствуют переживания, скорбь, какие-то неурядицы. И так хотелось их обнять, так хотелось их обнять и погладить. Даже если они бы там пытались причинить боль, и вот эта теплота, она растеклась, да, вот в сердце, и я прибежал своим друзьям рассказывать в этот же день, что со мной произошло, но они, глядя на меня,
посмотрели... Не понимали, да?
Да, а как это понять, Василий? Да. Вот как это
действительно очень сложно передать. Опыт,
да. Это такое, что сейчас я вот говорю, по мне мурашки бегают. Угу. То есть это настоящее, это то, что для чего стоит жить. И я им рассказываю, говорю, Бог есть. Ну, то есть, вот я примчался, был один, а у меня друзья спортсмены такие вот, мы с одного города.
Зожники.
Да, такие вот. Они говорят, так, стоп, какой ты, чё там? Вот, ну, знаете, мне повезло. Мои друзья со мной перестали общаться на какой-то период времени.
Они испугались.
Пока не выздоровеешь.
Испугались, такого было, да?
Ну, как-то это... Вот каждый... У меня 21 друг... детство, да, именно сейчас у меня есть друзья по, как то, что...
21 друг, да, детства?
Ну, это только малая часть, именно те, которые близкие были, мы с
Ничего
одного района,
себе.
Ну, ходили такой вот,
вот
командой. Команда.
Почти
это
как Тимур. 40 севастийских мучеников, знаешь. 21 из детства, а еще 20 из зрелости.
И этой командой... И потом, по прошествии времени, что моя какая задача была? Я хотел найти что-то. Вот я нашел своего духовника. Архимандрита Дорофея, может быть, знаете, такой вот он как раз учредитель нашей организации, учредитель такой организации, как «Русская община», потом «Спаси жизнь» проект, вот всероссийские. Ну, яркие такие проекты он окормляет. Так он там собирает нас всех. У него невероятный дар любви. И вот я попал к батюшке. Братство есть такое у нас. На тот момент я еще не понимал, да, что такое братство вообще, что это как бы такое. Сыны Афона. Ребята думают, как название такое, сыны Афона. Они ездили на Афон. И из Афона, так как не могли там окормляться, и вот их всех адресовали к батюшке. Это у него подворье от Троицы Сергия Лавры, в Горках 8, усыновение головы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Промыслительно подворье Троицы Сергия Лавры,
да,
вашего места.
Там столько
открытия.
Промыслов, знаете, вот когда человек воцерковленный, он столько видит вокруг себя вот этих... как знаков, да, проявлений, да. Правильно, да, вот такие вот проявления.
Мне просто очень понятно то, о чем вы говорите, потому что я помню свой даже начальный период воцерковления, когда ты вдруг понимаешь, что вообще все связано между собой, ничего случайного нет, и у тебя какие-то удивительные встречи начинают происходить, и ты получаешь ответы на свои вопросы неожиданно от людей, которых ты раньше не знал. И вот это очень промысел такой о тебе, он очень утешительный и очень вдохновляющий.
Да. И батюшка всегда на проповеди, каждую проповедь он начинает там, нам говорить, что нужно одевать, обувать, кормить, заботиться о людях, помогать тем людям, которые отчаялись, просто обнять. Всегда же можно просто сказать какое-то слово, найти человека. Вот я, мое делание какое сейчас, я вот прихожу, когда на кормление, я прохожу мимо людей и спрашиваю, брат, почему такой грустный, что случилось? Я голодный. Я говорю, так сейчас мы тебя накормим. Слушай, а что мне, говорит, веселиться? Вот у меня то. И вот ты начинаешь как бы вот проявлять ту эмпатию, вступать с ним в диалог. И, конечно, он говорит, давай я тебя обниму. Обнимаешь человека. Да, то проявление, которое ты делаешь, не брезгая, да, вот проявляешь вот это братское плечо, оно дает отклик. Это дает заряд человеку.
Ну, вы знаете, сейчас да. вот я сейчас рассказываете, такая немножко идеальная картина получается. И действительно, ну, дай бог, чтобы всегда в сердце была такая теплота и радость. Но ведь бывают случаи, когда ну, в тебе нет этой внутренней наполненности, нет в тебе вот этой вот радости такой, которой действительно ты можешь делиться. Ну, ты же сам в разном состоянии находишься. Ну, дай бог, чтобы всегда быть в том состоянии, в котором вот вы сейчас рассказываете. И часто бывает, что добрые дела – это преодоление себя. Часто Василий, это не хочется этого делать.
Согласен, знаете, как бывают периоды разные, согласен. Но делая, ну, вот, допустим, кормление нуждающихся людей – это как мой заряд, как там, где я нужен, там, где я важен. Я прихожу туда, бывает, просто разбитые, там, из-за рабочих каких-то моментов, каких-то вот процессов, которые происходят в жизни. Но я наполняюсь там. Я знаю, что я не имею возможности прийти туда в таком состоянии. И вот за чертой кормления, и как я приступаю, я должен улыбаться, я должен их наполнять. И это само собой приходит. То есть это как... Это проявление мое внешнее, оно приходит вовнутрь. То есть, да.
А как обнять бездомного человека?
Ну, очень просто. Так как мы обнимаемся.
Он может быть в грязной одежде, он может плохо пахнуть.
Да, вы знаете, что это... Я этого не замечаю. То есть я не брезгливый человек, у меня есть очень путь такой... Ну, то есть я не брезгливый. Я могу обнять, я знаю, что это ему нужно, важно. Когда-то мы вот так начали с ним беседовать, с человеком нуждающимся, и он так вот все переживательно говорил и говорит, попей со мной чай. И дал мне стаканчик. Ну, я не раздумывая, попил
свой с ним. Стаканчик,
да,
с которого он
вместе пил. С ним. Вот, то есть я вспоминаю этот... момент, да, ну, слава богу, как бы ничего не случилось.
Так мне понравилось, как Илья Кусков говорит, когда мне тоже вот ваш соратник по...
А нас недавно награждали вот, вот вместе.
Да, вы знаете, создатель приюта «Теплый прием», он говорит, когда мне вот говорят, что типа люди с улицы, они же пахнут, он говорит, это запах наших с вами грехов.
Ой, это здорово, согласен.
Если вам смердит, это вам ваше смердит, вот так.
Да. Владимир, ну вот получается, что воцерковление у вас произошло, а фонд появился через сколько лет?
После воцерковления?
Да.
А вот прям сразу практически. Все, знаете, же, когда да. произошло воцерковление, я остался один, и это очень важно, остаться в этот период один и напитаться другой энергией, другого общения, перестать сквернословить, там, какие-то привычки откинуть, заметить, что... Я вообще узнал, что такое искушение. То есть я до этого вообще никогда не знал, что такое искушение. Я вот хочу, 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 оно убегает. А тут, когда ты воцерковился, оно вот оно. Все, думаешь, так, стоп. Так разве бывает? Что вот прямо это все здесь? Так нет, я так не хочу. Вот, и здесь, наверное, месяца прошло два. Нет, да нет, наверное, может быть, месяц прошел, когда я встретил в метро человека, который кормит нуждающихся людей, Сергей его зовут. И
он к вам подошел, да?
Да? Да. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Владимиром Харловым, основателем фонда «Еда днесь», генеральным директором этого фонда. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
С вами «Делатели» на радио «Вера». Здесь тут Таларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Владимир Харлов, генеральный директор, основатель фонда «Еда днесь». Этот фонд занимается помощью бездомным, но не только бездомным, нуждающимся паллиативной помощи в регионах. И мы, конечно, призываем всех, у кого есть такая возможность, подписаться на социальные сети фонда «Еда днесь», есть в ВК, есть в Телеграме, да, да и да. есть сайт соответствующий, можно там сделать пожертвование. А мы начали вот в первой части программы, в конце вот вы начали говорить о том, как вы познакомились с человеком, который совсем не знаком был для вас до этого в метро, да, который занимается кормлением бездомных. Расскажите, как это все происходило.
очень промыслительная. Я ехал с тренировки.
И что-то читал.
Да, и читал я...
Не святых отцов. Все-таки в Псалтырь читал.
А вы знаете, что я его просто читал вот от корки до корки. Мне мама дала Псалтырь и говорит, ну, там, вот, да не помню, при каких там обстоятельствах, потому что все-таки мое яркое воцерковление. Кстати, большое огромное спасибо мамину терпению, потому что когда я приезжал к ней, и будучи неофитом, это, конечно, очень сложно. Очень
смирял
сложно.
Маму?
Да, мама встречала меня уже с платочком, со свечой, с кадилом. Вот, обязательно должен был включен спас. Я говорю, мам, почему спас не включен? Сынок, не поверишь, только переключил. И мы вспоминаем эти моменты, конечно, да, вот смеясь. Но, конечно, мама молодец. Сергей подошел, спросил, говорит, а вот ты псалтырь читаешь? Я думаю, так, псалтырь читаю. А он говорит, а я знаю наизусть там кафизмы.
Псалмы.
Псалмы. Угу. Я тогда не знал, даже не знал, что такое псалом. То есть пропускали же вот эту там часть псалом Давида, там хор такой-то. Вот, и не, ну хорошо. Думаю, чем пристал. Я читаю.
Вы еще были не воцерковленным тогда человеком.
Нет, вот Господь сердце коснулся, но воцерковление именно понятие, вот, да, вот...
Вот вы в лавру еще не съездили.
Съездили.
А уже съездили.
Да,
а
уже начали.
Да. Еще не практиковал.
Да. Вот, и он так подошел, там, говорит, здорово, а ты откуда едешь? Я думаю, так, ну ладно. Закрыл, значит, псалтырь, я говорю, я еду с тренировки. Он говорит, я с добрых дел. А вы знаете, я искал что-то сделать доброе. Моя душа, она вот просто кричала. А вот знаете, ничего вокруг нету, кроме как ездить в детские дома. То есть вот на ум ничего не приходит. Хотя есть и была у меня такая мечта, да, и думаю, так, где же себя применить? И тогда он говорит, я кормлю нуждающихся людей. Так, стоп, я говорю, слушай, а как мне с тобой пойти туда? Он говорит, ну вот, номер телефона, пожалуйста, там, давай созвонимся, пойдем. Первое мое кормление... Это чудо. То есть, я вообще не знал, что такое соборная молитва. Мы перед кормлением всегда молимся. Отче наш, ну, то, чтобы благословил Господь еду. И когда мы начали читать «Отче наш», я прям чувствую, что меня прям поднимает. Я думаю, так, стоп, куда я лечу? Ну, это как духовно, да? Володя, ты хоть полоник там оставь, куда ты полетел? Да, а я очень общительный и знаю, что важно нуждающемуся человеку слово. И я всегда, мое делание было вот в первое, это я всегда стоял на супе, размешивал его, и говорю, так, ребята, заказываем кто что хочет. Суп у нас сегодня волшебный, хотите пельмени, представляете, что это пельмени, хотите уху, вот уже хвостик я вижу, ну и шуткой. И то есть вот особенно, когда как оно заходит потихонечку, так, вот тебе это, почему грустно, почему-то то-то-то. И это уже было как некое такое шоу. Располагались, да,
уже поудобнее.
Друзья, да, ну,
поближе.
Как, да, поближе общались. Вот, такой вот мне был первый опыт. Я понял, что я обрел что-то такое важное. И затем я вспомнил, что у меня была такая мечта. Я думаю, так, как это? Так дело в том, что когда я мечтал, почему-то это были не столы, а именно какой-то вот такой парапет небольшой, да, так как лавочки, и там все так вот произошло. Думаю, вот чудеса. И я бросил тренировку и начал каждый день ходить на кормление нуждающихся людей. Там было общение. С кем? С теми людьми, которые приходят и также отдают частичку своего времени, своего внимания. Я посмотрел, что есть другие люди. Потом узнал, что такое труднические поездки там, в монастыри. Это прекрасное время, общение с людьми, смех, молитва, личный пример, опыт, там, кто как воцерковился, кто еще не воцерковился. И это, конечно, очень наполняло. Все мои в семье испугались, что что-то произошло. Первый звонок был, я поехал с, там, по-моему, 6 по 9 марта Мы поехали к отцу Мелитону.
В Ивановскую область, да?
Да, да, да.
Он тут тоже приходил к нам в гости, да. Замечательная девочка, да.
И поехали туда, и я не поздравил с 8 марта никого. То есть вот там...
Все пропало.
Все пропало. А у меня тетя очень воцерковленная. Очень воцерковленная.
Но 8 марта святой день.
Вот. Он говорит, он никогда так не делал, он попал в секту. Я говорю, подождите, какая секта? Мы здесь вот, ну, фотографию показываю. Вот Миша Куксов, он тогда еще был при патриархе.
Да,
он
секретарь,
туда, да, приходил. Я говорю, вот, пожалуйста, мне, ну, там, конечно, очень все сложно было. Они начали меня вытягивать из секты, но я не вышел.
Обычно так невоцерковленные родные так именно и воспринимают.
Так тут воцерковленные родные?
Да, у меня тетя была очень.
Вот это удивительно, да, что, видимо, и ее как-то этот порыв.
Василий, а потом Татьяна... Произошло большое чудо. То есть это были такие чудеса, как бы чудеса, а встреча с моей супругой. Представляете, вот она доброволец, я доброволец. Это был первый раз, помню, мы часто, не часто, а всегда проживаем вот тот конфетно-букетный период, он начинается у нас где-то в июле месяце, и мы стараемся этот месяц гулять там, где мы гуляли.
Повторять.
Да, 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 повторять, и это, знаете, это как вот... Все по-новому. Оно всегда, каждый год мы чувствуем, по милости Божией, вот когда ты во Христе, ну, хотя бы кто-то один из...
Супруг.
Да, супруг, воцерковленный, старайся проявляться. У меня супруга, это она училась на сестру милосердия, вот, и хотела стать монахиней. Ну, не тут-то было. Я как помню, первый раз поставили мне старшим на раздаче, и она пришла, март месяц, она без капюшона. То есть без шапки, без капюшона. Я ей капюшон надеваю и говорю, слушай, ты что, это как замуж так не выйдешь? Говорю. А она говорит, а я в этот момент подумал, за тебя не собираюсь. И, знаете, потом в июле месяце как-то так получилось, что мы пили чай всегда, с добровольцами оставались, и тут мы остались вдвоем. А я много разговариваю, а она так внимательно слушает, я думаю, вот здорово. И у нас был такой еще молебень о бездомных. Раз в две недели мы молились в Иоанно-Претическом монастыре, в женском, в центре, на Китай-городе, о бездомных. И вот мы идем после молебна, и я чувствую внутреннюю такую скорбь, потому что я один. Я один, и я вот, ну, настолько... Мне не хочется идти домой. Так лето, прекрасный день. Я так думаю, Татьяна, а приглашу-ка я ее погулять. Я говорю, Танюш, пойдем погуляем? Она говорит, пойдем. А она такая кроткая, что вы себе даже представить не можете. Что... Когда она сказала, что пойдем, для меня это вообще такой, ух ты. Когда она реакции делает на мои фотографии, для меня это, я даже вот лет, наверное, 7, всегда с удивлением, когда какой-то важный человек, 7 лет после нашего замужества, важный человек вот, да, отмечает его фотографию. Вот она настолько вот такая вот, как сказать...
Значимая.
Да, да. И мы пошли гуляли, и это была невероятная вещь. Это я летал, она летала. И мы каждый день проживали, вот гуляли постоянно. Я всегда опаздывал. То есть мы, я сделал ей предложение через 3 недели. То есть это как вот, ну, тоже чудо произошло. То есть вот по какому-то вдохновлению, у меня так интуиция работала. И я что-нибудь скажу и попадаю. Я думаю, так, это, она смеется, ты угадал. Как ты так делаешь? Я говорю, слушай, я не знаю, это интуиция. И один из каких-то моментов, я проводил ее домой. Мы стоим возле дома, и тут ее выходит дедушка. Я говорю, слушай, вон твой дедушка идет. И такое молчание. Я думаю, так зачем я это сказал? Она говорит, ты откуда, ты что, следил за мной? Откуда ты знаешь, что это мой дедушка? Так, я говорю, слушай, да это интуиция. Она говорит, а что тебе сейчас подсказывает твоя интуиция? Я такой, так, интуиция, ты где? Она говорит, я здесь. Я говорю, а что ты мне подсказываешь? И я уже стою на одном колене и говорю, выходи за меня замуж.
В присутствии дедушки, судя по всему.
Не-не-не, дедушка ушел тогда. Я И я думаю, так, как... Ну, сейчас, думаю, засмеется, там, скажет, что еще не время. И она говорит, я согласна. Ну, тут я упал в обморок, вот, ничего не помню.
В прямом смысле слова?
Не, ну, Василий, я, конечно, чуть-чуть...
Слушай, интересно, а спустя вот сколько вы, 8 лет вместе?
10.
10 лет вместе. Вот спустя 10 лет, как удается, и удается ли сохранить эту интуицию, эту вот какую-то, это изумление и радость тем человеком, который рядом с тобой? Как удается пройти через этот, как отец Александр Овчаренко говорит, периоды сухости, бывают ли они? Татьяна, может, это не совсем в теме нашей программы, но вот мне очень интересно.
Я думаю, многих интересует.
Ты так красиво рассказываешь.
Я хочу сказать, что она не человек, она ангел. Ее тоже зовут Татьяна, и она...
Это не гарантия того, что Татьяна не всегда ангел. Не всегда, увы.
Она, знаете, она научила... меня понимать, что такое не то, что сострадание, да, вот конкретно снисхождение полное, она оказывает его полное. То есть, что бы я ни делал, чтобы я, она полностью делает вид, что она не замечает, что что-то произошло. И через, бывает, через год я что-то сделал, прошел год, и я останавливаюсь и говорю, слушай, так я же был неправ. Как ты могла стерпеть, промолчать? Она говорит, милый, ну, я же тебя люблю. И не то, что периоды сухости, это, наверное, не так сказано. То есть, есть этап, как человек растет, и ему становится маленькая обувь. И нужно ее другую, да. То есть, вот нужно как-то корректировать процесс. То есть, вот появляются дети, да. Появляются дети. То есть, есть какой-то уже следующий этап. Но в Боге любовь бесконечна. Она бесконечно, если бы я знал бы с самого юношества, что есть такое, если бы люди понимали, что такое целостность, что такое нравственность. Вот я, когда анализировал свой процесс жизни, что не хватало тому юнцу, да, это вот это нравственность, это вот тот процесс целостности.
Фундамент.
Это основа. А как у нас целостность, как она сейчас вот, в юношестве?
Целомудрие.
Целомудрие. Что такое? Она обесценена полностью. То есть все от нее избегают как-то, а это ключ к счастью.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с основателем и генеральным директором фонда «Еда днесь». Меня зовут Василий Рудинский.
Я тут Ларс.
И еще раз напомним, как поддержать работу фонда. Это можно сделать в социальных сетях. «Еда днесь». Можно подписаться, следить за новостями. И также можно на сайте фонда «Еда днесь», собственно, там сделать пожертвование и присоединиться к добрым делам. Давайте, Владимир, у нас остается уже не так много времени, но мы, мне кажется, очень важную тему затронули в нашем разговоре. Хотелось бы поподробнее узнать именно про деятельность самого фонда. Название вы сознательно ему придумали такое, отсылающее к каким-то церковным таким мотивом, да, днесь, это все-таки такая формулировка из церковно-славянского языка, да, может быть, не все, можно сказать, современные люди сразу поймут, о чем идет речь. Вы сознательно хотели подчеркнуть именно свою принадлежность к православной церкви этим названием? Или как это все сложилось, почему такое название, как это все развивалось?
Василий, все было очень просто. Мы сначала не знали, как назвать проект, потому что батюшка нас благословил открывать фонд. Говорит, ребята, вот братство у нас в честь сына Афона, да, и сестричество в честь Ефросинии Московской. Вот, пожалуйста, говорит, давайте что-то вот свое делать. Хорошо. Ну, назвали что-то типа там «Помощь рядом», ну, что-то такое. Я думал, так, ну, это же обычное название, как же его здесь декретировать? Вот есть еда. Ну, и как-то сложилось так, что еда днесь. То есть ныне, сейчас. Нужна помощь вот в моменте. И мне показалось, оно такое яркое, красивое название, и вот так мы его и оставили.
Часто бывает так, что вот мне некоторые говорят, специалисты, особенно вот в маркетинге, вот в этих всех в коммуникациях, в пиаре, что нужно к каким-то образом привлекать нецерковную аудиторию тем, что их не будет отпугивать. А вы про это не думали. Вам как раз хотелось именно подчеркнуть. Вот здесь православные, да? Мы помогаем по-православному.
Василий, да, правильно вы говорите, что мы об этом не думали. Мы думали, как помочь людям. Вот в целом. И десятилетний опыт, он сейчас... Мы научились делать самое главное. Это объединять людей. В том году мы на нашем проекте женилось 24 человека.
За год?
За один год.
Потрясающе.
То есть за 10 лет...
24 – это 12 пар или 24 пар? А, 12 пар. Ну, каждый месяц по паре. Классно.
Ну, неплохо. Как раз Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи 2024 год. И вот мы старались к этому идти. Ну, я шучу, на самом деле, мы к этому не старались. Мы просто оставались после кормления людей, после помощи пить чай. Пили чай, смеялись каждый раз.
Я думаю, что у многих сейчас появился вопрос, особенно у тех, кто еще не вышел замуж, либо не женился, как присоединиться к волонтерскому движению вашему?
Друзья, мы каждого из вас ждем с нетерпением. Приходите к нам, особенно мужчины, потому что девушки как более расположены к добрым, да, делам, милосердию. Мужчины более заняты там, профессиональными какими-то делами. Так, мужчины, я к вам обращаюсь. Если вы хотите найти свою половинку, чтобы она была вам соработником, да, приходите к нам.
Во сколько что происходит у вас?
Значит,
расскажите, да.
Сейчас каждый день по будням мы кормим в 8 часов вечера, то есть 20:00 по будням, в 2 часа дня мы кормим в субботу и в воскресенье в 6 часов вечера.
И это разные локации?
Нет, это одна локация на Белорусском вокзале. Угу. Возле Белорусского вокзала, Бутырский вал 3, строение 3, это ориентир. А так можно найти у нас в Телеграме есть бот и уже записаться на любой тот день, который будет вам удобен.
А какая вам еще помощь нужна, помимо просто того, чтобы прийти и покормить?
Всегда можно прийти, покормить, это да, руки нужны для чего? Для того, чтобы мы и общались совместно, но также и пожертвования, они тоже очень важны, потому что наш проект существует не только на гранты, да, вот мы тут взяли президентский грант, ну и на пожертвования людей.
Сайт «Еда Днесь», и также называется телеграм-канал и
да.
ВК.
И сейчас мы разрослись, мы поняли, что у нас есть опыт объединения людей, общин неких. Мы сейчас хотим это сделать в регионах. У нас получился сейчас яркий проект в городе Старомосколе при паллиативном отделении. Вот я там познакомился, наверное, 7 лет назад. Пришел в больницу проведать своего друга бабушку и узнал, что есть такой хоспис. И в сердце мое попало.
Детский хоспис есть в Старомосколе.
Это взрослая там бабушка.
Да, да.
Ага. Вот взрослый хоспис. Я понял, это там, где люди ждут своего часа. Угу. И нет ничего важнее скрасить это время. То есть вот мы приходим в палату и говорим: здравствуйте, меня зовут Владимир, я волонтер фонда «Забота Днесь». То есть есть угу. «Еда Днесь», и вот фонд теперь...
да, вот, нематериальной поддержки.
Да, да. «Забота Днесь». И мы приходим, мы начинаем общаться. А кем вы работали раньше? Вопрос, да. А приходит вам кто-то. Вот, допустим, в Старомосколе, там мы еще и стрижем. Также можно постричь ногти, покормить. И вовлечение, да, вот ты когда кормишь, там, ну, так, давай, так, ну, вот как-то вот разговариваешь, открываешь. Кто-то не может, кто-то не тактильный. И он садится в центре палаты и говорит: сегодня я буду вам читать Тома Сойера, четвертую часть. И читает вслух, а другой доброволец, да, делает вот что-то...
Уходу. Скажи, пожалуйста, а твои 20 друзей из детства, которые отвалились после
воцерковления...
21, да. Они вернулись?
Конечно. Они вернулись, глядя на меня, что все-таки это не секта, и каждый потихонечку как бы проживает со мной этот путь, когда все же проблемы одинаковые, и решение лишь только одно – это Господь. И нет другого пути. Один там с семьей какие-то
проблемы.
Люди
очень сильно сопротивляются этому решению почему-то.
Неготовность. Просто неготовность. Человек, когда готов к встрече, вот, допустим, вот первый, я взял за правило найти всех своих людей, после Закхея, когда, помните?
Да-да, залез на смоковницу.
Да, на смоковницу, когда Господь к нему пришел домой и сказал: Закхей...
Всех мытарей своих приглашай.
Да-да-да, нет, там он сказал, что мир дому тому пришел и спасение. И мытарь сказал, что я кого обидел, в четверо раздам все, кого что забрал, и я вот, мне так это понравилась идея, я прям сделал список всех одноклассников, сослуживцев, однокурсников, кому что сделал плохо. Кстати, пользуюсь случаем, если кому-то что-то еще не отдал или кого-то не попросил прощения, дайте знать.
Слушай, вот, да. Знаешь, это потрясающе, потому что вот я сейчас думаю, ты говоришь, типа, человек не готов. И я думаю, что львиная доля людей, которые сейчас приходят ко Христу во взрослом возрасте, они приходят не потому, что они готовы, а потому, что это последняя инстанция. Все. Больше просто невыносимо, некуда бежать, нечем спастись. Люди приходят скорбями, как и я. А ты один из редчайших вообще примеров того, когда человек из благодарности пришел.
Ну, привели-то меня скорби тоже. Так что, Татьяна, там такой путь тоже тернистый был.
Ну, ты пришел не просить, а сказать
да,
спасибо.
Спасибо, конечно. Это был просто вот порыв такой. Кого-то покрестили, да, и вот из друзей. У меня Саша крестник, тоже мой друг. Там еще один Николай тоже покрестился. Кто-то фонд открыл. Как повлияло мое, да, вот церковление. Кто-то сейчас вот фонд открывает свою помощь нуждающимся людям. То есть это очень такой яркий пример. Сослуживцы, ребята, вот у меня там Тимур, он тоже всегда старается помочь. Я приехал, осетинец, приехал к нему на праздник. Я был единственный русский. Меня посадили на почетное место, и Тимур рассказал всем, чем я занимаюсь. И это настолько было для меня как бы такое вот, как, ну, признание такое с его стороны. Да, очень здорово.
У вас еще в Чехове есть деятельность,
да,
связанная с онкобольными детьми. Расскажите, что там.
Реабилитационный центр – это проект также в рамках «Забот о дни», «Русское поле» называется. Также призываем каждого, если кто-то хотел бы проявить себя вот в этом направлении. Там дети, которые онкобольные и непосредственно делают как период реабилитации. Мы приезжаем, делаем мастер-класс, общаемся с родителями, общаемся с детьми, то есть делаем некий праздник. Вот. И это помогает им набраться сил, да, и разбавить их вот сложный такой печальный период. Также сейчас мы открываем кафе. То есть вообще, как бы, такой у меня план, там, не знаю, сколько у нас времени осталось, это комьюнити первое, да, комьюнити людей по духу, те, которые хотят помогать. Батюшка, он благословил, вот есть русская община, то есть в каждом городе есть она. То есть создать, вот, чтобы мы были как дочерние предприятия, помогать людям создавать такие проекты, где можно быть полезным. Комьюнити, затем культурное кафе, вот то, что мы сейчас открываем в городе Старом Осколе. Из этого, ну, что такое культурное кафе? Моя личная идея, это чтобы оно было достоянием города. Что там должно превалировать? То есть это ценник и качество еды. Это визуализация, это прекрасное помещение, это ценник, где мы приходим за комплексом обеда 150 рублей. То есть мы не зарабатываем на этом, а просто делаем для людей, чтобы люди почувствовали себя, заботу какую-то, что вот что-то делается для человека. Не только цены растут, да, там какие-то неурядицы. И это должно быть в каждом городе. Затем тюремное служение, адаптация после отсиженного срока. То есть вот куда, какие проекты, да, там. Затем детские лагеря с неблагополучных семей или там, многодетных семей. То есть, ну, я пришел к тому, чтобы это были не лагеря, а непосредственно программа. Мальчик, юноша, мужчина, зона ответственности. Почему? То есть проигрывая, не просто лекция какая-то, а проигрывая вот в тот период лагеря, да, вот ту программу, чтобы он прочувствовал что можно делать, что делать нельзя. Также хосписы. Я мечтал о своем хосписе, чтобы он был, но Господь посетил меня и сказал, что, возможно, у меня никогда не будет этого. Но есть сейчас по всей России хосписы, и те нуждающиеся люди, которые, да, вот, ожидают кого-то, чтобы кто-то пришел, они одинокие. И при каждом паллиативном отделении создавать эти клубы по интересам тех людей, которые хотят помогать. То есть это просто для меня, для нашей команды, прошу прощения, это очень, как у нас есть опыт создания платформ для людей.
Слушай, вот ты все время говоришь, что у тебя талант объединять людей. Моя команда, мои друзья, 21 человек лучших друзей в детстве, это феноменально. Обычно, ну, 1, 2, 3. Ну, очевидно, ты знаешь секрет, как создать общину, потому что даже сейчас, казалось бы, такое сплачивающее время, да, каких-то общих переживаний, перипетий перед лицом какой-то глобальной там угрозы, половина нашего общества вообще в каком-то анабиозе пребывает, а люди даже в церкви, даже в приходах, ну, они вместе молятся, а потом они расходятся и живут каждый атомизированно, каждый сам по себе. Очень сложно создать общину. Почему, как ты думаешь, что, ну, вообще, что, даже не будем говорить, почему это происходит, как это можно сделать? Вот, ну, не знаю, нас сейчас слушают люди, которые воодушевились и хотят, может быть, перенять ваш опыт. С чего начать? Как, чем объединить людей, чем их замотивировать?
Татьяна, вот сейчас в одном из проектов «Еда днесь», да, 560 добровольцев. То есть прошли уже 1000 людей. Добровольцев. И что они сделали? Вот они реально, они дружат между собой. Я смотрю, те люди, которые уже не приходят на проект по каким-то другим причинам, там нашли какое-то другое делание, сделали паузу, но я вижу фотографии, что они между собой просто стали семьей. Как вот у меня опыт был 2 года назад, также в городе Старом Осколе, создал, основал братство в честь Александра Невского. На каком? И вот я думал, где, как это соединить. Сейчас там 50 человек, 50 с чем-то ребят приходят, молятся, помогают, да, людям. Но я же взял этот опыт от своего духовного отца, вот, архимандрит Дорофея. Просто сострадание, любовь, включенность в проблему человека, ну и желание дружить. То есть я с детства искал друзей. То есть там в силу возраста мы не было такой сплоченности, да, там прям вот чтобы она была. Но вот это желание быть как вот единым с другом, чтобы вот как там в фильме, все, спина к спине, плечо к плечу. И это пошло дальше. Сейчас люди оторваны, да, от этого. И когда они приходят на такие проекты, вау! Вот это да, здорово. Вот позавчера пришел новенький, каким путем он шел прохожий, я его привлек, я всегда там рассказываю. Друзья, мы здесь помогаем каждый день нуждающимся людям, если вы знаете таких, приводите их к нам, рассказывайте, что мы здесь ждем каждый день. Он говорит, а можно я сразу с вами тут останусь, покормлю? И потом мы пошли вот в кафе пить чай. Он говорит, слушайте, это реально как праздник. А я вам честно говорю, что это каждый раз, когда мы садимся каждый день, это как день рождения. И вот отвечая на ваш вопрос, Татьяна, как это сделать? Только своей любовью, только своим вовлечением, только... Ну, батюшка еще объединяет трапезы. Вот, у него очень как такой... После литургии или вечернего мы идем всем приходом на трапезу, и неважно, захожанин ты, прихожанин ты, мы все садимся, общаемся, и вот это тоже очень, знаете, сплочает.
А когда день рождения каждый день, это не...
ну, как не бы, перестает не, быть
да,
праздником.
Да, не умаляет.
А вы знаете, что 560 человек все вместе не приходят, и они приходят только тогда, когда они могут. И приходя на проект, я для себя за 10 лет вижу, что человек меняется. Он изменяется полностью. Он пришел, ну, человек просто как бы зашел посмотреть, что произошло. Через год он расцветает, он становится другим, он по-другому начинает, да, вот, воспринимать этот мир, всю ситуацию.
Он находит себя.
Он находит себя и поддержку. Мы же друг друга поддерживаем. То есть то комьюнити здоровое, это направлена на сначала помощь добровольцев. Кому-то нужно сдать квартиру, кому-то нужно снять, у кого-то проблемы с работой, кто-то не может ее найти, у кого-то еще какие-то, да, вот есть задачи, мы стараемся это объединять и делать это совместно. То есть, и это дает опору.
Так, что мы, ты не один.
Ты не один.
И не пропадешь.
Так как я воцерковленный, и наш батюшка Архимандрит Дорофей является учредителем организации и окормляет нашу организацию, мы всегда принимаем, да, вот всех. У нас есть и мусульмане приходят, у нас есть люди, которые не воцерковленные, есть, которые там атеистично как-то, каких-то там взглядов. Но по прошествию времени человек хотя бы понимает, что вот здесь есть точка опоры, вот единство.
Вы знаете, я прям восхищаюсь такими планами. У вас так много замечательных направлений, которые сейчас вы рассказываете. Действительно много получается сделать. Я думаю, что для многих сейчас то, что вы говорите, это может послужить таким примером, потому что предприниматели далеко не всегда, даже воцерковившись, понимают, что нужно помогать людям. Часто бывает, что есть понимание, что да, может, какому-то храму помогать. Ну, да, это бывает достаточно часто. Но вот что людям конкретным, нуждающимся, что действительно и фонды делать, это не так часто встречается. Мне очень радостно, что это у вас так происходит. Вы знаете, я хотел бы про супругу вас спросить. Супруга, я так понимаю, у вас через дела милосердия стала вам особенно близка, вот как-то вы, можно сказать, познакомились вот на этой, в этом контексте, да, сейчас она тоже участвует как-то, либо вот эти семейные дела несколько заслоняют вот возможность помогать непосредственно вот в этих кормлениях, вот как-то вас поддерживать, как это происходит сейчас, как видоизменилось ваше, скажем так, именно восприятие ее, и я имею в виду, как она воспринимает, да, эти дела милосердия, как вы это все удается совмещать вам в семейной жизни.
Василий, она меня отпускает, это уже много. Знаете, она отпускает с легкостью, да, благословляя, говорит, ну, так ты опять спасать мир? Я говорю, да. Ну, давай.
Хлеба купи на обратном пути.
Нет, нет, кстати, такого нет у нас. Есть курьеры, они приходят. Вот, но вот именно Господь дал такого человека, который не просто поддерживает. То есть у нее никогда такого нету. Там, тебя нету здесь, тебя я же езжу по городам, там, да, развивая проекты, то есть нужно вовлечение. Допустим, у нас там сейчас в Ярославле такой же проект, забота одни есть. Мы сейчас сотрудник не можем найти, чтобы был как координатором по городу. Да, там и кормление, и забота одни есть, также хоспис, потрясающий хоспис, замечательно заведующая, которая говорит, слушай, ну нам именно нужно гулять с ними, именно общаться. Все остальное мы сами там, быт все сделаем, там не надо, ну, можно там кормить, да. И вот супруга меня просто с радостью отпускает, там, вот радуется то, что я делаю, и это большая ее заслуга, то есть вот проявление меня, это большая часть ее, все хорошие качества, которые во мне есть, они благодаря ей раскрылись.
Слава Богу, да, спасибо, и очень благодарны и вашей супруге Татьяне, и, конечно, надеемся, что много инициатив, про которые вы сказали, удастся реализовать, даст Бог все, это спасибо. Все очень здорово, то, чем вы занимаетесь. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях в программе «Делатели» был Владимир Харлов, генеральный директор, основатель фонда «Еда Днесь», предприниматель, и мы сегодня говорили о самой разнообразной деятельности фонда «Еда Днесь» и «Забота Днесь», и у вас есть возможность подписаться на телеграм-канал, на ВК-группу «Еда Днесь» и на сайт. На сайте сделать пожертвование, стать добровольцем на Белорусском вокзале каждый день в разное время, правда, по выходным немножко в другое время. Происходит кормление бездомных, так что у каждого есть возможность к этому присоединиться. И также, пользуясь случаем, хочу напомнить, что про все дела милосердия Русской Православной Церкви можно узнать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и в телеграм-канале «Дела Церкви». И там же можно сделать пожертвование, подписаться на регулярное пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен. Мне кажется, сегодня в лице нашего замечательного гостя мы увидели такую вполне наглядную материализовавшуюся иллюстрацию известному изречению «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Ну, мы, тем не менее, все равно желаем, чтобы...
Мы в процессе.
Да, процесс
конечно,
продолжался.
Конечно.
Но мы еще, как говорится, акафист не пишем Владимиру. Да, но мы надеемся, что... да,
вот вредина вы, Василий.
Спасение вы обретете и помолитесь там за нас, и будем совместно молиться друг за друга.
Всего доброго.
Да,
спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».